Вот я по ручке, казалось бы, политического мышления. Гераклит в действительности устанавливает законы того, о чем и в какой мере в философском языке можно говорить, говоря о бытии, и что в действительности высказывается этим говорением. Из той цитаты, которую я приводил, фактически ясно, что бытием у Гераклита называется то, что не есть какой-либо существующий предмет. Чтобы дополнить нам вот это, что нам нужно обязательно дополнить это каким-то словесным материалом, я дополнительно скажу, что Гераклит вот это же, вот то, что есть становящийся закон, или, как я сказал, условия, что вообще законы могут быть, это же называет одно, это я уже говорил, и добавляет всегда одно, какое-то одно, отдельное или отделенное от всего остального. Ну, уже оттенок мысли есть, что вот то, что называется одним, оно отдельно или отделено от всего остального, в том смысле, что оно ничто из всего этого остального. То есть то, что я называю законом, не есть ни один из этих законов. Теперь, согласно Гераклиту, я должен назвать это отдельным от всего или отделенным от всего. И вот эта вот способность прийти к отделенному от всего или отдельному есть со стороны идущего к этому философа или человека любого, есть то, что называет Гераклит мастерство. Вот искусство отыскания одного равноценного всему, того одного, в котором один больше тысячи, если он наилучший в смысле мастерства. Наилучше не есть принадлежность к чему-то, что заранее задано традициям или устройством. Следовательно, это не об аристократии идет речь, как наилучшей. Аристократия – это то, что установлено независимо от тебя, по обычаю, по традиции, по классовому или социальному разделению. Один наилучший у Гераклита есть мастерство одного. И сейчас я поясню, что здесь значит мастерство, и это нас сомкнет с теми вещами, о которых говорил Парменид. Сейчас, одну секунду. Попробуем это все распутывать. Значит, я сказал, условия законов или законопорождающие условия, или закон законов. Кстати, это уже язык теоретической философии, потому что на нетеоретическом языке, а непосредственно вот в выполнении самих познавательных актов, то же самое проделывал Демокрит. У него вот эта мысль выражается следующим образом. Он, говоря о проблемах постижения чего-то поистине или постижения чего-то по мнению, о различии между истинной или ясной мыслью и мысль темной, вводит это различие следующим образом. Не так, как мы привыкли думать. Мы думаем, что есть сначала один этап познания, на котором эмпирически есть восприятие и всякое такое, эмпирический опыт, а потом есть этап теоретического мышления. А в действительности имеется в виду у греков нечто совершенно другое, и это нечто совершенно другое Демокрит выполняет следующим образом. Он различает две категории мыслей. Есть мысль, которая скорее равна некоторому спонтанному естественному явлению. То есть мысль, которая приходит нам в голову. Вот то, что слагается, потому что наш язык ведет нас так, наши восприятия ведут нас так, и порождается в нашей голове. А есть еще другая мысль. Есть мысль, которую называет Демокрит законно рожденная мысль. Что такое законно рожденная мысль? Мысль, порожденная установившимся механизмом порождения мыслей, который сам порождает мысли. Следовательно, не спонтанная мысль, залетевшая нам в голову, а мысль, которая производится в пространстве самой же мысли. Ну, я напомню вам такой пример совершенно случайно, как раз может быть ближе к вам, потому что этот материал вам роднее и известнее. Ну, скажем, вы, конечно, помните, читали Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». В чем в действительности состоит проблема памяти у Пруста? Вот той вот отложение непроизвольной памяти, которая в виде чистых воспоминаний может нами снова быть обретена. Проблема памяти не состоит в том, чтобы вспомнить какие-то предметы. Проблема памяти состоит в том, чтобы создать, чтобы вспомнить. Не помнить, чтобы создавать, а создать, чтобы помнить, вспомнить, построить, в том числе, вот, то «я», которое по Прусту эмпирически не дано, которое отлично от «я» писателя как психологического персонажа, то «я», которое построится в пространстве роман, который пишется, приходится. Неужели нельзя одним словом это назвать? Пишущегося, как писуемого. Писуемого романа. Который своими сцеплениями откроет пространство, в котором вспыхнут, появятся воспоминания. Создать, чтобы вспомнить. Или творить, чтобы вспомнить. Вот что такое у греков называлось законопорожденной мыслью. Создать, чтобы мыслить. То есть законопорожденной мыслью называлось такие мысли, в которых строится не мысль, а строится акт мысли, и тогда появляются те или иные мысли. И вот те мысли, которые появятся после построения акта мысли, называются законопорожденными, а не залетевшими в голову. Теперь на теоретическом языке философии это и называется тем бытием, которое тождественно мысли. Или называется той мыслью, которая бытию тождественна. И говорится, что это не какая-нибудь определенная мысль. Это отдельное. Вполне от всего отдельное. Ну, точно так же, как в случае Пруста. Созданное, оно не есть то, что произвелось после того, как это создано. Произвелись воспоминания конкретные. Ну, скажем, из пирожного Мадлен выскочил пейзаж Кобура. Так вот, то, после чего это выскочило, не есть это то, что выскочило, и в смысле Гераклита должно было бы быть названо так. Вполне отдельное. И вот с ним, с этим отдельным, и связано мастерство. Фигура мастера. В исходных образцах философского размышления фигура философа появляется и кристаллизуется как фигура мастера. И работа философии как работа мастерства. Но мы понимаем, что мастерство не в смысле отделывание отдельного какого-либо предмета или отдельной мысли. А мастерство или область философского мастерства – это область совершенно особого техноса, который конструктивен по отношению к тем мыслям и состояниям, на которые оказывается способен человек после того, как этот технос у него имеется. Или, я выражу это так, проблема, область философской работы – это не область произведения мыслей, и поэтому фигура Гераклита, совмещенная мною с фигурой Хлебникова, то есть экспериментатора, она поэтому хороша. Это проблема работы в области производящих произведений. Не произведений, а производящих произведений. Ну, в этом смысле слова уже в эстетике 20 века возникло понимание, что в каком-то смысле, скажем, роман, так как он строится, скажем, у Фолькнера, как он строится у Джойса, как он строится у Марселя Пруста, не есть изображение чего-то вне романа, какого-то мира и воспроизведение его, хотя материал, и он не может быть другой, он обязательно есть изображение, но в действительности роман не воспроизводит мир вне него, а сам является миром, внутри которого создаются определенные эффекты, порождаются самим романом. В том числе, как Пруст очень хорошо чувствовал, самим романом порождается его носитель или писатель. Я, по-моему, говорил вам, что роман «В поисках утраченного времени» кончается появлением персонажа, который может написать этот роман, уже написанный. Все. Утраченное время обретено, и можно теперь рассказать. А уже все рассказано. Вот что я имею в виду под производящим произведением. Или, я в прошлый раз назвал это «опера операнс». Ну, я хочу обыграть смысл, который есть в философии, не знаю, знаете ли вы, есть различение философии между «натура натурата» и «натура натуранс». То есть порожденная природа и природа порождающая. Ну, по аналогии можно было бы образовать, есть «культура культурата», произведение, например, культура культурата. А есть культура культуранс. Скажем, роман «В поисках утраченного времени» строится как не как произведение, а как культура культуранс или опера операнс. Кстати, это и есть то, что у греков называлось логосом. Значит, логос — это не логика, не речь, а особые явления. Ну, они являются артефактами, которые суть амплификаторы или приставки к нам, к нашим нормальным психическим, ментальным и другим возможностям, через которые мы, усиливаясь, оказываемся в пространстве порожденных мыслей, которые, следовательно, без этого, без прохождения через эти производящие произведения или через артефакты, не порождались бы. Глупость — это то, что думается само собой, а умное или ум — это то, что думается специально и с усилием и предполагает машину рождения. А машина рождения должна быть построена. Выйти к первичным временам, когда впервые такие машины были построены, мы не можем. Это теряется в основах вообще существования и возникновения феноменов, называемых жизнь или и сознание, и язык. И к тому же, мы, очевидно, здесь не имеем права ставить проблему начала в абсолютном смысле слова, и Гераклит ее не ставит. будешь достаточно грамотным философом для этого. Не можем в абсолютном смысле ставить проблему начала, хотя бы потому, что мы окажемся еще и в замкнутом кругу следующего вопроса. Я сказал, что вот эти вот машины, или вот opera operans, или вот эти логосы, или вот это отдельное одно, приобщенность к которому есть мастерство, они, я сказал, создают впервые человека в его возможности мышления в данном случае. А в случае художественных произведений, это в его возможности эстетического переживания. Они его впервые создают. Так вот, они создают человека, а ведь я еще сказал, что человек создает эти машины. Как это может быть? То есть, если поставить вопрос в абсолютном смысле начала, то это парадокс. Значит, человек должен создать машину, которая потом создаст его. Не получается. Единственное, что остается, это принять это как факт исходный и далее неразложимый, и просто описать свойства этого факта. Свойства этого факта и описывает Гераклит на языке одного, во-первых, и во-вторых, такого одного, которое отдельно от всего. Ну, отдельно от всего этого мы не можем представить. Мы не можем сказать, что вот есть существующие предметы, а есть их бытие, тоже предмет, но отдельно от них. Нет. Не это говорит Гераклит. Гераклит требует особой установки, особой позиции всего человека и, конечно, его мышления, которое состоит вот в этом вертикальном стоянии, но которое ну, как бы раскорячено между наглядно видимым и конкретно имеющимся, будь то мысль или предмет, и некоторым постоянным, вечно возрождающимся условием этого, которое само, это условие, не есть часть собрания или ансамбля предметов. Я боюсь, что это очень так заумно все это получается, но в данном случае я просто наглядно перед вами, невольно, нет, не сознательно, но невольно иллюстрирую всю, весь бред и чудовищную сложность философского рассуждения. Потому что оно состоит в том, чтобы ломать язык, чтобы выразить то, вот что одновременно блокируется и исключается самим языком. Поэтому, кстати, и понадобилась Гераклиту очень странная теория, которая есть совмещение противоположностей. Она есть символический язык, которым мы пытаемся выразить не то, что невозможно выразить в предметном языке. Говорить и указывать на то, что вот день в действительности ночь, а ночь в действительности день. Хотя ни в каком возможном для нас наглядном смысле это не так. И вся эта диалектика насчет того, что жизнь есть одновременная смерть, в наглядном смысле этого слова, или ночь есть день, все это сказки и выдумки, в которые действительно помыслить нельзя. Ну действительно, разве вы можете помыслить диалектику, якобы состоящую в том, что наша жизнь есть смерть, в том смысле в каком, что каждую данную минуту клетки умирают, и в итоге мы потом умрем. На это любой здравый человек скажет, ну простите, или жизнь есть жизнь, или это смерть. Философ требует совмещения противоположностей. Почему? Он должен сказать, что жизнь есть смерть. В каком смысле? А вот в разрезе бытия. Какого бытия? Вот простого. Я уже в самом начале говорил вам, что то, что мы называем жизнью, в нас выступает только тогда, когда мы последовательно, извлекая все последствия, вглядываемся в облик смерти. Без этого нет жизни той, которой стоило бы жить. В этом смысле смерть есть жизнь. Почему я говорю на этом языке? Гераклит говорит, день есть ночь, ночь есть день. Или сейчас, пожалуйста, на входящего в те же самые реки новые и новые воды текут, и души дыхания выдыхаются из влаги. Далее. Бессмертные смертные, смертные бессмертные, живущие смерть тех же жизнь мрущие. Это перевод одного моего коллеги. Воздухом, душем, в данном случае душа употребляется по аналогии с первым элементом воздухом. Поэтому можно сказать воздушем, воздушем. Смерть водою стать, в воде же смерть землею стать, из земли же вода становится, из воды же воздуша. Воздуша или воздух, воздуша. То есть соединить воздух и душу. Вот такой вот круговорот. Он что имеет в виду? Он имеет в виду натуральный круговорот. Как обычно мы и понимаем, что день потом сменяется ночью, испарение воды становится воздухом и так далее, Да нет. Не это имеется в виду. Имеется в виду иметь язык, на котором хоть как-то можно было бы пояснить, что рассуждать о том, что вот есть бытие, которое не есть никакой предмет, а условие всех предметов. И есть небытие, то есть невыполнение условий бытия. Я могу только совмещая противоположности бытие и небытие. Потому что если я что-нибудь установлю окончательно в виде какого-нибудь предмета, и буду требовать от предмета этого предмета вечного, реального существования, будь то Бог или что-нибудь еще, но существующий как предмет, это не бытие. Это не будет бытие. Так как же мне сказать то, о чем я никак не могу сказать ничего наглядного? Требуя в акте видения конкретных предметов совмещать в своей голове противоположности, и тогда можно истинно видеть конкретные предметы. Существующие предметы. И от этого бытие не станет предметом наряду с другими предметами. Оно останется условием этих предметов. Это очень трудно ухватить. Ну, скажем, простая вещь. Ну, вот мы всегда ждем, чтобы нам дали демократию. А философ скажет, это ведь нельзя ведь ее дать. Она существует. Если существует бодрствующее стояние вертикальное, достаточно большого числа людей. То есть, если существует законно демократообразующее основание. Или закон законов, или демократия демократии, которые не есть ни одно какое-нибудь установление, а условие того, что они могут быть. Но мы ведь знаем эмпирически, что, например, демократию извне дать никому нельзя. История России начала века хороший этому показатель. Потому что для демократии нужны субъекты демократии, так? Из которых она и вырастала бы. Вот, а как описать это? То есть обычно наше юридическое мышление конкретно. Демократия – тот или иной демократическое установление, закон. Вот можно его ввести. А это все не так. А как сказать о том, что это не так? Что есть еще бытийные вопросы здесь. А вот то, что я называю демократия как условие демократии, есть то, что в философии у греков называется бытием. В случае Гераклита это становящийся закон, в отличие от конкретных выпадений чего-то в определенные законы. Становящийся закон, а не тот или иной закон. Подумай, что закон я могу менять. Но чтобы они были, вот есть вот это условие, о котором я могу говорить. Как о нем говорить? Я начинаю о нем говорить на языке Гераклита. В каком? Совмещение противоположностей, указывая одновременно и на бытие, и на небытие.
Поэтому, скажем, в каком-то философском языке понятие ничто и понятие бытия могут быть совмещены или, условно скажем, отождествлены. Поэтому день становится ночью, а ночь становится днем. Поэтому смерть есть жизнь, а жизнь есть смерть. Потому что только так вот мысля, совмещая противоположности, мы можем говорить о том, что в принципе не имеет наглядного вида, в принципе не есть какой-то предмет сам по себе существующий, пребывающий и так далее, и так далее. Но при этом есть наша человеческая онтология и онтологические условия, без выполнения которых в нас нет некоторых состояний, качеств, форм и так далее. Вот, скажем, Пруст тоже пытался философски описать же свою собственную работу. Он описывал ее на довольно невнятном языке теории или концепции сущностей. Некоторые сущности, которые есть, живут вот где-то в мире, откуда к нам приходят чистые воспоминания и так далее, и так далее. Видите, какие сложные вещи понадобились, нужно было допустить сущности, а допустив сущности, нужно допустить еще многое другое, некоторые свойства этих сущностей, чтобы сказать что? А вот действительно, как описать вот то, что я говорил, и что является реальным свойством, во-первых, произведений, а именно производящие произведения, и, во-вторых, без чего в человеке нет вполне реальных вещей. Вот, скажем, для Пруста без этого нет субъекта воспоминаний. Воспоминанию некуда приткнуться, если не найдется возникший в пространстве производящего произведения субъект. А он не эмпирическое «я». Вот, скажем, я опять, фактически говоря о Прусте, говорю о Гераклите. Очень интересное рассуждение проводил Пруст в своих ругательных выходках, ну, ругательных, не слишком грубых, ругательных выходках в адрес Сент-Дова, властителя умов в литературе французской, крупного литературного критика. И Пруст почему-то его зациклило, он обязательно хотел разоблачить метод, каким Сен-Беов пользовался для анализа и объяснения творчества литераторов, ну, скажем, таких как Бальзак, например. Он говорил, что вот этот литературный критик хочет восстановить, реконструировать жизнь автора, какие-то события, свойства характера, свойства психологического, ментального мира, биографические всякие обстоятельства, и из них понять произведение. И реконструировали, ну, грубо скажем, биографии автора. Так просто говорит, как же можно из биографии автора, вот этой вот биографии, понять произведение, тогда как, во-первых, произведение не есть произведение этого человека. Не есть произведение автора, не есть произведение психологического персонажа, известного под именем Бальзак. Во-первых, это не его произведение. А сам автор произведения, если произведение построилось, возник в пространстве этого произведения. После написания человеческой комедии есть Бальзак. И поэтому, вот, понимая его, еще можно понять Бальзака, но не наоборот. Исходя из эмпирического психологического Бальзака, нельзя понять никакое произведение. Потому что произведение это вот это есть машина бытия. Бытия того, чего не было до произведения. Бальзака не было до произведения. Это относится, кстати, и к научным произведениям. Скажем, из биографии Ньютона нельзя понять Ньютона по одной простой причине. Потому что тот Ньютон, который автор своей небесной механики, есть лицо, возникшее в пространстве, написанное небесной механикой. Значит, вот я говорил вам не вдаваясь во все подробности, их на слух воспринять было бы невозможно, а мне произнести было невозможно, не вдаваясь во все подробности теории совмещения противоположностей, я беру ядро, а именно языковое ядро этой конструкции, конструкции совмещения противоположностей. И еще один шаг сделаем. Значит, мы знаем, что мастерством называется работа в области производящих оснований чего бы то ни было. Или в области одного, отдельного от всего. Это мастерство. Или техны, технос. Технос. И вот когда мастер занимается делом, а всякий человек, в той мере, в какой он хочет быть, или может быть, или бывает субъектом человеческих качеств, славы, добродетели, ума, он без мастерства не обойдется. Так вот, если мастер взялся за дело, то тогда видимым проступят гармонии. Как выражается Гераклит, невидимые гармонии. А что такое гармония? Гармония, ну, во-первых, это первая идея греков о том, как устроен мир. В каком смысле? Что мир вообще может быть устроен так, что будет то-то, то-то, то-то. То есть первая идея закона есть идея гармонии. Вот так устроен мир. Ну а как можно увидеть, как он устроен, этот мир? Здесь появляются очень странные фразы. Я сейчас верну вас к Сократу. У Гераклита это не очень четко, потому что гармония у нас немного фрагментов гераклитовских сохранилось. Вот, помимо вот этого, вот, во-первых, вот я процитировал одно, что гармония, невидимая гармония. Потом у него есть фрагменты о дике, то есть о правде и справедливости. Тоже это слово, помечающее содержание понятия гармонии. А именно, он говорит так: искушеннейший, и, ну, скажем так, я не буду буквально цитировать, почти буквально, я скажу так, даже искуснейший распознает и хранит лишь видимости. Ну, искуснейший, например, не мастер, а софист. Искусный в красноречии, в использовании логических свойств языка и знаковых структур, и так далее. Это определенного рода искусство. Или, например, многознающий. Гераклит говорил, что многознание уму не научает. Так вот, в данном отрывке искуснейший, это или софист, или многознающий. Значит, искуснейший, или даже искуснейший, распознает и хранит лишь видимости. И правда дикая настигает лжестроителей и лжесвидетелей. Значит, есть идея закона или гармонии как чего-то настигающего лжесвидетелей и лжестроителей. Так вот, давайте подумаем о том, что такое гармония. У меня еще время, кажется, есть. Да? Что это за мысль о гармонии? Тоже трудно очень пояснить этот ход греческой мысли. Он внешне, я возьму поэтому его в сократовском виде, внешне выглядит очень странно и нелепо. Есть величественные странности, которые выглядят нелепо, но мы чувствуем, что это величественные. А есть просто нелепые вещи. Вот в данном случае это, как оказалось бы, просто нелепая вещь. Значит, Гераклит считал, потом Сократ, который признавался, что он не всегда понимает великого Гераклита, повторял это, что умный человек не может, и знающий человек, не может сознательно желать зла и делать его. В словах Гераклита это было бы вот мастер, если мастерство есть, прислонился к тому, что от всего вполне отдельно и отделено, то ты не можешь делать зла. И более того, ты не можешь высказывать заблуждение. В области этой нет заблуждений. Каким же образом? Мы знаем эмпирически, психологически, что есть очень много умных людей, которые вполне сознательно делают зло. И что, зная добро, это еще не значит, что я добро буду делать. Я могу вполне, зная добро и зная истину, делать зло и производить ложь. Что же греки хотели сказать? Не может этого быть, говорили греки. Настигает правда лжесвидетелей, лжестроителей. Не в том смысле, что это будет эмпирически иметь наказание. Вы прекрасно знаете, это тоже соответствует нашему психологическому опыту. Мы прекрасно знаем, что мерзавцы и лгуны могут прожить прекрасно свою жизнь и умереть в постели своей естественной смертью, не будучи наказанными. Правда, хитрые греки устами Платона добавили здесь одну маленькую привязочку, ниточку. Он скажет, что самое страшное, что может с человеком случиться, который сотворил зло, это не быть наказанным. Страшнее ничего не бывает, говорит Платон. Ну, попробуйте мне это понять. Вот. А Гераклит в высшей степени обладал способностью создавать вот такие ошарашивающие фразы, обмысливая которые, потому что они ошарашивают. Фразы, которые не ошарашивают, даже если она абсолютно истина, она не всегда приводит в движение наши мысли. А вот искусственно эти ошарашивающие фразы, которые тебя... Вот ты раскрыл вот, она для того, и начал вгрызаться в нее, так вот она для того и была ошарашивающаяся, чтобы ты вгрызся, потому что если ты не вгрызся, мысль не появится. Не прояснится что-то. Так вот, что сказано, когда сказано, что умный человек или знающий человек, или мастер, сознательно нигде не может делать, не делает зла и не производит лжи. Вот это и есть первичная форма ощущения гармонии. В чем гармония состоит? И почему? Вот, о чем-то приходится говорить на языке гармонии, потому что иначе не выскажешься этого. Есть законы, а вот мы их называем гармонией, чтобы можно было бы это высказать. Или называем их, или вот есть бытие, и мы о нем как-то должны говорить. Например, на языке гармонии. Греки, кстати, это с ними случилось уже и в области вот той, которую я называл областью установившегося познавательного акта, без философского языка. Это случилось уже у пифагорейцев. Они впервые идею гармонии вводят на уровне еще без философского, без специального философского языка, через числа, пропорции и так далее, через меры, так называемые, меры и пропорции. Так вот, теперь, имея философский язык, я хочу теперь пояснить, что же, собственно говоря, означает гармония. Вот, например, я возьму так. Вот, допустим, существует ум. Если я проник, понял, что это такое, то в том числе я обнаруживаю, что одним из условий ума, неотделимым от него самого, является множественность его существования. Или, как греки говорили бы, диалогичность. Явление ума всегда дано множественно на уникальных персонах, ни один из которых, или ни одна из которых неустранима и имеет незаместимую значимость. Допустим, грек сказал вот так. Человек, который убивает другого человека, разрушает условия существования собственного ума. потому что в содержании определения того, что такое ум, входит его множественное или диалогическое существование. Вот это вот разрушение явлением своих собственных условий, на которых оно, собственно, и есть, и только и может существовать, и называется нарушением гармонии. И наоборот, сам факт существования вот такого вот явления, добра, доброты, добро, говорят, там есть вот нечто такое, у которого есть такие условия, что, и они называются гармонией, что оно не может разрушить самого себя. Вот эта неразрушимость самого себя или условиях, на которых нечто существует и воспроизводится, называется гармонией. И ощущение это, появившееся у греков, есть ощущение, вот, первичное ощущение законов, так называемых, или гармонических законов. Если я делаю зло по отношению к другому, я разрушаю условия, на которых я сам существую. Не в эмпирическом смысле этого слова, потому что как я, эмпирически как, можно делать зло и всю жизнь не быть наказанным. Вот что имеется в виду. Ум, он не может нарушать условия, на которых он сам есть. Кстати, потом это в новое время, и на этом я кончу, потому что я думаю, у вас перерыв, в новое время это повторил Кант в категорическом императиве, который совершенно формален. Вот почему я сказал вначале, что язык гармонии есть язык, на котором мы говорим о бытии. А говоря о бытии, мы ничего не можем подсунуть конкретного. Нет таких предметов. То есть категорический императив Канта заслужил упрек в том, что он совершенно формален. Делает только то, что может стать основой всеобщего законодательства. Что, не сказано, что делает. Не сказано, что это добро, а вот это зло. Форма только. Только пустая форма. Так это и есть гармония. Ты можешь делать только то, или должен делать только то, такое, что не вернется к тебе потом в виде разрушения условий твоего собственного существования. Например, если ты поступаешь свободно, ты не можешь производить такие действия, которые нарушают твои собственные свободные проявления своим обратным действием. То есть нарушают твою возможность свободы своим обратным действием. Вот это вот держание условий явлений есть гармония. И мысль о гармонии породилась из мысли о бытии. Тем самым понимание бытия оказалось условием выявления и понимания законов мира и природы. Вот что очень важно. Иначе я хочу сказать, что бытийные мысли, мысль о бытии, есть не пришлепка какая-то философская к чему-то, что само по себе могло бы быть. Могло бы стать, например, наука могла бы стать совершенно независимо от философии, а потом пришлепка философская появилась. Да нет. Дело в том, что в самом строении мысли ход к бытию есть условие того, что вообще мысль о законах может появиться, о законах природы и мира. Есть условие понимания закона устройства. Поэтому у Гераклита и логос является тем, в свете чего зрим и внятным языком нам говорит фьюзис или природа. То есть логос есть топос, то есть место, топос, в котором черты природы, фьюзиса, хаотические, сами по себе существующие и прочее, проступают в зримом и законосообразном виде. Если мы пошли и стали строить топос. Тогда на втором шагу, де-факто, вот, на волне полемоса, требующую от нас, чтобы мы каждый данный момент готовы были бы рисковать жизнью из-за, казалось бы, пустяков. Вот в этом пространстве опера operans проступят такие вещи, которые